город Петра. В наступившей тишине раздался голос председательствующего светлейшего князя Меньшикова. «Да здравствует наша августейшая государыня-императрица Екатерина!» «Виват!» В ту же минуту, пишет в своих воспоминаниях советник герцога Галштинского Басевич, эти слова были подхвачены всем собранием. Никто не хотел показать виду, что произносит их против воли. А дальше все пошло своим чередом. У микрофона ведущий Сергей Маленов. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня продолжение рассказа о событиях зимы 1725 года. А дальше все пошло своим чередом. Депутация, к ожидавшей исхода борьбы Екатерине, поспешное составление манифеста, который тотчас подписали присутствующие сановники. Манифест этот упоминает устав о наследии престола и утвержденный им порядок, чтобы быть наследником тому, кто по воле императорской будет избран. А далее через оборот «а понеже», то есть «так как». Упоминается факт коронации императрицы в 1724 году, и в конце того ради, то есть на этом основании, согласно приказали во всенародное известие объявить печатными листами, дабы все люди о том ведали, о восшествии на престол Екатерины. В 5 часов по полуночи скипетр державы Российской империи восприяла супруга Его Величества, всепресветлейшая, державнейшая государыня, императрица Екатерина Алексеевна. Запись от 28 января 1725 года в кабинетной книге отходящим письмам. Манифест, составленный в весомых на бумаге и тяжелых на слух выражениях, сам становился аргументом, оспорить который уже никто не смел. Под ним подписались обе стороны – и победители, и побежденные. К 8 утра все было кончено. Утро нового царствования оказалось на редкость спокойным. Улицы зимнего города были пустынны и тихи. На фоне потрясшего всех известий о смерти императора Петра Великого, сам факт воцарения Екатерины и связанные с ним нервные обстоятельства не привлекли всеобщего внимания. 28 января кабинет работал в обычном режиме. Принимались челобитные и параллельно шли распоряжения о ткани для траурных одежд, об убранстве дворцовых залов, о подготовке церемонии похорон и доставке царских регалий из Москвы, а также об изготовлении гроба для императора из лучших дубовых досок. В первые дни после воцарения Екатерины дворец был доступен для посещения и целования руки императрицы подданным любого чина и звания. Но уже через 3 дня, 31 января, майор гвардии Юсупов отдал караульным приказ в комнаты государыни, светлейшего князя Ивана Ивановича Бутурлина, Павла Ивановича Ягужинского, генерал-полицмейстера Антона Мануйловича Девиера пропускать без докладу, Алексея Васильевича Макарова и Ловичев, братьев Нарышкиных, тоже. А вот сенаторов, синодальных, генералов и прочих по 6 классе без докладу не пущать. Они должны были дожидаться в передней. В феврале Екатерина не разрешила караулу пускать к ней людей в серых кафтанах и в лаптях. Другое распоряжение государыни запрещало гофмаршалу и дежурным камергерам давать приходящим без их ведома посетителям доступ в царскую уборную и перед спальню и играть в бильярд, поскольку та забава имеется для ее величества. Придворным дамам не дозволялось уезжать домой без спроса. В столице началась присяга новой государыни. Пока шла подготовка к похоронам, Екатерина впервые выступила перед представителями иностранных держав в новом качестве. В феврале она трижды давала аудиенции дипломатическому корпусу, выражавшему ей официальные соболезнования. От ее имени были объявлены и милостивые указы. Первый от 30 января подтверждал провозглашенную еще от имени Петра амнистию осужденным, но еще не сосланным в вечную каторгу. По этому указу прощение ожидало и бывшего подканцлера Шафирова. Ему предписывалось жить в возвращенных деревнях, тех, которые еще не успели раздать. Февральские именные сенатские указы объявляли помилование дезертиров. Возвращали имение дворянам, виновным в утайке душ при переписи. Была сокращена на 4 копейки подушная подать, а также были отменены некоторые штрафы. Между тем, все наблюдатели сообщали об огромном горе, которое охватило сначала жителей новой столицы, а потом и всей страны. В день смерти Петра секретарь императора Макаров писал в Москву графу Матвееву: «Ах, Боже мой! Как сие чувствительно нам, бедным, и о том уже не распространяю, ибо сами со временем еще более рассудите, нежели я теперь в такой нечаянной горести пишу». В искренности горя петровского секретаря сомневаться не приходится. Он многие годы был рядом с царем и не мыслил своего существования без него. Такие же чувства испытывали и многие другие во всей стране. Берхгольц писал тогда, что в гвардии, цитирую, «не было ни одного человека, который бы не плакал об этой неожиданной и горестной кончине, как ребенок. Вообще все люди без исключения предавались неописанному плачу и рыданиям. В то утро не встречалось почти ни одного человека, который бы не плакал или не имел глаз, опухших от слез». Такая же реакция была и в старой столице. Анонимный автор записок о военных и политических событиях послепетровского времени писал, что когда собравшийся по приказу колоколов народ услышал первые слова манифеста о смерти Петра Великого, тогда, цитирую, «каковые поднялись вопли, что на силу утолить возможно было к слушанию всея декларации и панихидова пения». Марта 1725 года Петербург прощался с Петром Великим. После споров о том, где хоронить императора, в царской усыпальнице под полом собора Михаила Архангела в Кремле или в новом, еще недостроенном и неосвященном Петропавловском соборе, было решено остановиться на последнем варианте. Все прекрасно понимали символическое значение связи основателя города с самим городом. Кто-то предложил поставить гроб с телом Петра в старой деревянной церкви внутри недостроенного Петропавловского собора. Сорок дней, весь февраль и 10 дней марта 1725 года гроб императора Петра находился в большой сале Зимнего дома, которая была превращена в Каструм Долорис или печальную салу. Ее убранство по роскоши и богатству превосходило все виданное до сих пор в новой столице, начиная с золотых шпалер на стенах, скульптур, больших мраморных пирамид с фигурами и траурными надписями, которые толковали причину оных пирамидов, и кончая роскошным золоченым балдахином с мантией из золотой парчи, подбитой горностаями. Царь-реформатор и в последний путь отправлялся по-новому. Без предсмертного пострижения, икон и непрерывного чтения заупокойных молитв в изысканно оформленной траурной палате, обитой черным сукном. Ее потолок украшен был превеликим крестом святого апостола Андрея. Гроб стоял на подиуме, крытым алым бархатом и золотым галуном с четырьмя бронзовыми статуями, символизирующими плачущую Россию, Европу, сетующую о лишении августейшего монарха, античного бога Марса с московским гербом на щите и скорбящего Геркулеса с палицей. Петр лежал в парадном платье и сапогах со шпорами, шпагой и орденом святого Андрея Первозванного. Вокруг одра были расположены еще 8 статуй, олицетворявших достоинство покойного: согласие, премудрость, храбрость, благоверие, милосердие, мир, любовь к Отечеству и справедливость. Траурная церемония была светской и публичной. Толпы народа шли проститься со своим государем. Многие искренне горевали и плакали. Все 40 дней утром и вечером приходила вдова. Она его обнимала, целовала руки, вздыхала, причитала и проливала всякий раз поток искренних или притворных слез. В этом выражении нет никакого преувеличения из воспоминаний современников. В полутьме от постоянно завешенных черным флером окон и неверного света свечей непрерывным потоком шли тысячи людей без различия звания, чина и возраста, плачущие и руку отца, целующие. Они подходили к гробу и видели своего царя преображенным и незнакомым. Вечно спешащий по улицам города, в потертом камзоле, заштопанных чулках, стоптанных башмаках, он был неузнаваем. В оклеенном золотой гладкой парчой гробе на образ раки лежал высокий человек в роскошном платье, вышитом серебром с серебряной бахромой, в кружевах с орденом Андрея Первозванного и голубой лентой через плечо. Изучая историю похорон Петра, нельзя пройти мимо одного любопытного обстоятельства. Тело императора было перенесено из конторки в печальную салу на следующий день после кончины 29 января, и источники противоречивы относительно того, было ли тело бальзамировано или нет. Оно простояло открытым 40 дней. Биограф Петра Голиков пишет вполне определенно, что, цитирую, «врачи вскрыли тело усопшего императора, и после бальзамирования внутренности его снят с лица его гипсовый портрет». О тайном вскрытии писал и саксонский посланник Лефорт. Зато все другие дипломаты утверждали обратное. Голландец де Вильде сообщал, что 30 января открыли лицо царя, но тело не бальзамировали и не вскрывали. При здешнем холоде оно продержится. Иного мнения был Бергольц, записавший в дневнике 8 февраля. Его королевское высочество видел сегодня утром тело императора, которое уже почернело и попортилось. Прусский посланник Аксель Мардефельд сообщал в Берлин 9 февраля примерно ту же информацию. 4 марта в доме государевом к печали печаль новая прибыла. Умерла заболевшая корью в 20-х числах февраля младшая дочь Петра Наталья, маленький гробик которой был выставлен в соседнем помещении. Десятого марта около полудня пушечным выстрелом Петербург был извещен о начале торжественной, еще никогда не виданной жителями церемонии царских похорон. Уже с раннего утра к Неве сходились люди, и, как писал Феофан Прокопович, «таликое вскоре множество народа собралось, что не только по обеим сторонам путь широко заключили, но и везде крыльца и по всем палатам окна наполнили, и самые кровли не праздны были». Народ теснился вдоль всего посыпанного желтым песком и устланного свежими еловыми лапами пути, который тянулся по заснеженному берегу Невы от Зимнего дома, там, где сейчас находится современный Эрмитажный театр, до почтового дома, ныне на этом месте стоит мраморный дворец, а затем через Неву по специально построенному мосту. Невозможно точно сказать, какой была в тот день погода. Но современники отмечали, что через 3 дня после похорон крупными хлопьями падал снег с градом. Вряд ли в день похорон погода была намного лучше. Точно известно, что гроб везли на санях. Нева еще не вскрылась, и мост с затянутыми черной материей перилами проложили прямо по льду. Вдоль всего пути сплошными шпалерами стояли войска. Солдаты и офицеры с опущенными знаменами и через равные промежутки. 1250 мушкетеров с факелами. Около 3 часов дня император отправился в свой последний путь. Гроб вынесли через отворенное окно зимнего дома и спустили вниз на набережную по обитой черной материей лестнице. Процессию открывал сводный отряд из 48 трубачей и 8 литаврщиков, которые своей печальной музыкой задавали тон всему шествию. Следом за ними шли пажи и весь прочий придворный штат, а также иностранные купцы. За красным военным знаменем шла в сопровождении 2 полковников лейб-ферт, сиречь лошадь любимая седла его императорского величества, на которой в походах своих изволил ездить. Она была в богатом уборе с красными и белыми плюмажами. Возможно, что она под любимым для Петра именем Лизетта до сих пор хранится в Петербургском зоологическом музее Российской академии наук в виде чучела вместе с чучелом любимой же собачки Петра, которую также звали Лизеттой. Всеобщее внимание присутствующих привлекали 2 символические фигуры жизни и смерти в виде латников с опущенными обнаженными мечами. Один верхом в вызолоченных латах, другой пеший в черных латах. Привлекательным было и красочное шествие знамен с гербами земель империи, писанных золотом и серебром, с красками по черной тафте, с черными кистьми и бахромою. В этих знаменах, иллюстрировавших полный титул императора, отразилась вся история создания Российской империи с древнейших времен. За черкасским знаменем следовали знамена всех других царств и владений российского императора: кабардинское, грузинское, карталинское, иверское, кандийское, абдорское, удорское, белозерское, ярославское, ростовское, рязанское, черниговское, нижегородское, болгарское, вятское, пермское, югерское, тверское, ижорское, карельское, лифлянское, стлянское, смоленское, псковское, сибирское, астраханское, казанское, новгородское, владимирское, киевское и, наконец, самое главное – московское. Выразительно было и белое знамя, на котором эмблема и девиз императорская писаны золотом и серебром с кистьми и бахромою золотыми. Эмблемой первого императора, как писал тот же Феофан Прокопович, был резец, то есть скульптор, делающий статую. Петр, высекающий новую Россию. Величественный крестный ход. Несколько сот церковников в траурных белых ризах с хоругвями в сопровождении огромного числа певчих завершал первую половину траурного шествия. Феофан Прокопович, автор краткой повести о смерти Петра Великого, которую я цитирую, не мог, несмотря на трагизм минуты, скрыть своего эстетического восторга при виде этой зело приятной смотрящим процессии. Действительно, такого Россия еще никогда не видела. И вполне естественно, что печаль участников похорон смешивалась с острым любопытством зрителей этого по-восточному пышного зрелища. И вот показались 2 гроба, укрытые золотыми парчевыми покровами. Впереди гвардейские офицеры несли на руках гробик цесаревны Натальи, а за ним 8 покрытых черным бархатом лошадей медленно влекла резные сани с гробом императора, стоящего под роскошным балдахином с серебряными штангами. Множество генералов и офицеров торжественно и осторожно несли перед гробом на золотых подушках то, что большинство зрителей, скорее всего, никогда в жизни не видели. Специально доставленные из Москвы символы царской власти и награды царя. 4 государственных меча острием вниз, кавалерии орденов, полученных Петром, скипетр, державу и зело пребогатую корону Российской империи. Сразу за гробом в сопровождении ассистентов шла Екатерина в траурной одежде, с закрытым лицем, черную материей. И далее следовала царская фамилия, порядок шествия которой был определен событиями 28 и 29 января. Анна Петровна, Елизавета Петровна, затем дочери царя Ивана, старшего брата покойного, герцогиня Мекленбургская Екатерина Иоанновна и ее сестра Прасковья. Анна Иоанновна отсутствовала. Ее, похоже, даже не позвали из Метавы. Пятое и шестое места занимали двоюродные сестры Петра по матери – Мария Львовна и Анна Львовна Нарышкины. Седьмым шел жених Анны Петровны – герцог Карл Фридрих Галштинский. И, наконец, только восьмым – внук покойного императора Петр Алексеевич младший. Конечно, это было демонстративное унижение великого князя, подлинного наследника, поставленного ниже иностранца, жениха дочери Петра. Это, по сообщению одного из очевидцев, вызывало всеобщее негодование, как и то, что в самом соборе великому князю Петру не нашлось даже места на главной почетной трибуне семьи Романовых по правую руку от гроба. Оскорбительным для великого князя было и то, что его ассистентами назначили второразрядных государственных деятелей. Екатерину же сопровождали Меньшиков и генерал-адмирал граф Апраксин, Анну Петровну генерал-фельдмаршал князь Репнин и государственный канцлер граф Головкин. Ассистентами Елизаветы были генерал Аллард и граф Толстой. Но и те, кто это заметили, и те, кто остались равнодушны к протоколу шествия, были подавлены торжественной и мрачной красотой происходящего. Траурные звуки множества полковых оркестров, глухой рокот полковых барабанов, тяжкие удары литавр, слаженное пение нескольких сот дьяконов и церковных певчих, брецание оружия и благовонный дым кадил, непрерывный звон колоколов со всех церквей столицы через равные промежутки времени заглушался пушечной стрельбой. Эта стрельба производила очень сильное и угнетающее впечатление. С балверков Петропавловской крепости раздавались мерные, как удары огромного метронома, выстрелы. В маленькую церковь посреди недостроенного Петропавловского собора, яркий символ империи Петра, была допущена только знать и, по-современному говоря, представители общественности – горожане, купцы и иностранцы, во избежание вполне понятной в ограниченном пространстве давки. Церемония панихиды не была долгой. Как писал Феофан, это было обычное по уставу погребальное последование, то есть процедура продолжительностью не более часа. Во время панихиды Феофан Прокопович произнес краткую, всего минут на 10, речь, слово на погребение Петра Великого, вошедшую в хрестоматии русского ораторского искусства. Именно она начинается впечатляющими до сих пор и памятными словами. «Что се есть? До чего мы дожили, о россияне? Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем. Не мечтание ли се? Не сонное ли нам привидение? Ах, как истинная печаль! Ах, как известное наше злоключение! Виновник бесчисленных благополучий наших и радостей, воскресивший аки из мертвых Россию и воздвигший в таликую силу и славу или паче, родший и воспитавший, прямой сей отечество своего отец, противно и желанию, и чаянию, скончал жизнь». Феофан Прокопович, о котором я рассказывал в предыдущей программе, был непревзойденным оратором своего времени. Блестяще владел живым, доходчивым и звучным словом. Человек опытный, умный, обученный мастерству оратора, он сразу овладевал душами слушателей. Хорошо поставленный громкий голос, точный жест, подкупающая искренняя интонация, умение учесть все тонкие нюансы обстановки, времени, темы – все это делало архиепископа Псковского подлинным волшебником слова. Речь Феофана была построена очень искусно. Учитывая, что Петр Великий скончался больше месяца назад и к этому печальному факту люди начали привыкать, Феофан призвал их оглянуться, очнуться, заново осознать, что свершается в это мгновение – понять, что это не сон, не наваждение, а суровая воля Бога, призвавшего одного из своих смертных на суд. Нельзя забывать, что сознательная жизнь большинства присутствовавших на панихиде в основном прошла при царствовании Петра, ведь он был царем долгих 35 лет. И вот столь внезапный и трагический конец. Скорее всего, голос Феофана тонул в плаче и стенаниях слушателей. «Посмотрим», — говорил оратор, — «кем был для нас Петр Великий. Оценим его роль в нашей жизни и истории России. Он был ее непобедимым Самсоном, разорвавшим пасть шведскому льву, мужественным мореплавателем, подобным библейскому Иофету. Кроме того, он был ее мудрым законодателем, таким как Моисей, справедливым, как Соломон, судьей. Наконец, он был, как византийский император Константин, реформатором церкви». Но и в этих ярких сравнениях Феофан знал меру. Нет привычных античных аналогий с Александром Македонским или Цезарем. Образ задан, и этого вполне достаточно. Простирать речи не допускает настоящая печаль и жалость. Далее следовал новый поворот, и речь достигла своего апофеоза. «Оглянитесь, россияне! Смахните слезы!» – призывал Феофан. «Ведь все вокруг – творение его жизни ради жизни, чудный молодой город, доблестные полки его победоносной армии – все это существует. Не видение это оставил нас, но не нищих и убогих. Безмерное богатство силы и славы его, которое выше именованными его делами означилось, при нас есть. Каково он Россию свою сделал, такова и будет. Сделал добрым любимую, любимой будет. Сделал врагам страшную, страшной и будет. Сделал на весь мир славную, славное и быть и не пристанет. Оставил нам духовное, гражданское и воинское исправление, ибо, оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам. Иначе говоря, он умер, но дело его будет жить вечно». И на этой эмоциональной волне Феофан Прокопович произнес слова похвалы, обращенные к стоящей у гроба вдове. «Наипаче же в своем вечное отечестве не оставил нас сирых, как обо весьма осиротелых нас наречем, когда державное его наследие видим, прямого по нам помощника в жизни его и подобен равного владетеля по смерти его, тебе, всемилостивейшая и самодержавнейшая государыня наша, великая героиня и монархиня, и матерь всероссийская. Мир весь свидетель есть, что женская плоть не мешает тебе быть и подобной Петру Великому». Заканчивалась речь традиционным призывом ко всем без различия сословиям еще теснее сплотиться вокруг трона, верностью и повиновением утешить государыню и матерь вашу, утешайте и самих себя несумненным познанием Петрова духа в монархине вашей видище, яко не весь Петр отшел от нас. Далее Феофан перечислил членов осиротевшей царской фамилии, причем называл не имена, а степени родства членов семьи по отношению к Петру. Дщери, внуки, племянники, то есть не в том порядке, что был предусмотрен регламентом похоронного шествия. Дочери – это Анна и Елизавета, внуки – Петр и Наталья, которая отсутствовала по болезни, племянницы – Екатерина, Анна и Прасковья. Я не думаю, что Феофан не знал официальной расстановки. Протокол – вещь строгая и обязательная. Все персоны перечислены именно в такой последовательности, скорее всего, не случайно. Кто знает, что будет завтра, а архиепископ Псковский всегда думал о своем завтрашнем дне. И в этом весь Феофан Прокопович. Церемония закончилась. Гроб закрыли, возле него установили круглосуточный караул. И темное низкое небо Петербурга раскололось от страшного грохота. Так, по словам историка Евгения Анисимова, под гром и дым залпов великий Петр сошел с арены мировой истории. На следующий день начались будни. «Смерть царя», – доносил своему правительству голландский дипломат де Вильде в начале февраля 1725 года, до сих пор не внесла никаких изменений. Дела продолжают идти в направлении, какое было дано им раньше, и даже издан указ, предписывающий сохранить все по-старому. Действительно, с первых шагов царствования Екатерина I и ее советники стремились показать всем, что знамя в надежных руках, что страна уверенно идет по пути, предначертанному великим реформатором. Лозунгом начала Екатерининского царствования были слова указа от 19 мая 1725 года. «Мы желаем все дела, зачатые трудами императора, с помощью Божию совершить». Бытует расхожее мнение, будто бы Меньшиков управлял императрицей Екатериной I, а она его беспрекословно слушалась. Это не соответствует действительности. Да, когда-то их связывали очень близкие отношения, но они давно закончились. Теперь же их объединяли не менее важные деловые интересы. Екатерина нуждалась в поддержке Меньшикова, Меньшиков в поддержке Екатерины. Кстати, все свои предвыборные обещания Екатерина Алексеевна выполнила и даже перевыполнила. Гвардейские и армейские офицеры, способствовавшие ее избранию, были повышены в чине. Были розданы и денежные награды. Произведен фельдмаршал Михаил Голицын, командовавший украинской армией. Сторонники Екатерины опасались, что младший брат по просьбе старшего Дмитрия Голицына двинет армию на Петербург, но то ли просьба не последовала, то ли младший ее не исполнил. Получили повышение даже противники Екатерины. Дмитрий Голицын, Долгорукий и Апраксин. Все они стали действительными тайными советниками. Это был высший гражданский чин в империи. Были помилованы, как я уже говорил, некоторые политические узники и даже некоторые крупные казнокрады, сосланные или заключенные в тюрьму Петром I. Что касается Меньшикова, то были закрыты все дела по его злоупотреблениям, начатые, но не законченные императором. Светлейший вновь был назначен, а до этого снят Петром с должности, президентом военной коллегии, а заменявший его Репнин отправлен губернатором в Ригу. Через год, и то после многих просьб, Екатерина пожаловала Меньшикову город Батурин, 1300 дворов, а также 2000 дворов в Годяцком уезде. Но в вожделенном звании генералиссимуса все-таки ему отказало. Единственным пострадавшим во всей этой истории оказался Репнин. Правда, был еще один пострадавший, но исключительно по собственной вздорности и глупости. Архиепископ Феодосий Яновский. Как-то он без вызова явился во дворец и потребовал свидания с императрицей. Ему объяснили, что государыня не принимает. Феодосий разгневался, обозвал дворцовых слуг дураками и заявил, что его по первому требованию принимал сам Петр I, а тут ему отказывает какая-то Екатерина. Да он теперь к ней сам не придет, даже если позовут. Все это незамедлительно было доложено императрице Екатерине Алексеевне. И она запретила Феодосию когда-либо являться пред ее ясные очи. Феодосий же счел запрет необязательным и пришел без приглашения на спуск нового корабля. Екатерина I посчитала это открытым вызовом, а тут еще сотоварищи Феодосия по синоду Феофан Прокопович и Феофилакт Лопатинский подали на Феодосия челобитную, мол, богохульствует Феодосий. Петра I называет губителем церкви и распутником, а Екатерине Алексеевне отзывается весьма неуважительно. Этого оказалось достаточно. Феодосий был судим за измену, лишен чина архиепископа и сослан в один из дальних монастырей. 10 марта 1725 года после пышной траурной церемонии гроб с телом Петра Великого установили в недостроенном соборе Петропавловской крепости и поручили заботам царского любимца Якова Брюса. Гроб после этого с телом Петра простоял в соборе 6 лет. Существует версия, почему не стали хоронить по православному обряду первого российского императора. Якобы Брюс решил забальзамировать тело, сохранив его нетленным для потомков. Генерал-фельдмаршал Яков Брюс, которого считали чернокнижником и колдуном, был человеком-ученым, причем одним из наиболее просвещенных в свое время. Известно, что в сверхъестественные силы он не верил, предпочитая объяснять все с точки зрения логики, здравого смысла и науки. Существует легенда, будто бы однажды, осматриваясь с царем мощи какого-то святого в соборе, Яков Брюс в ответ на восторги Петра I, пораженного отлично сохранившимися останками, прочитал целую лекцию. ученый-вельможа сообщил государю и другу о том, что в чуде виновата не святость старца, а сухой воздух, воздержание при жизни и мастерство бальзамировщика. Возможно, именно тогда царь якобы и изъявил желание быть забальзамированным после смерти. Но точно это неизвестно. По другой версии, Петр был противником бальзамирования. Как бы там ни было, но Брюс отобрал помощников и лично занялся обработкой тела императора. Дело это было для России новое, и поэтому спешить Яков Брюс не хотел. Тело после бальзамирования нужно было где-то достойно хранить, а для этого следовало построить мавзолей. Современники писали, что в первый же год после кончины государя недалеко от Петропавловского собора было заложено монументальное сооружение, для которого привозили издалека лучшие сорта гранита. Последнее упоминание об усыпальнице Петра I относится примерно к 1731 году. Сооружение видели иностранные послы, но все как один утверждали, что саркофага с телом царя внутри не было. Не появлялся более на строительстве и сам Брюс. Его отправили в отставку в 1726 году, едва он закончил заниматься телом императора. Якова Брюса, масона и колдуна, обладавшего при жизни Петра I огромной властью, боялись и ненавидели, поэтому поспешили от него избавиться. Генерал-фельдмаршал удалился в свое имение Глинка под Москвой, где полностью посвятил себя научным опытам и чтению книг. В 1727 году скончалась императрица Екатерина Алексеевна, и ее тело забальзамировали опытные специалисты по рецепту того же Брюса, возможно, даже под его же руководством. Тело государыни было помещено в гроб и заняло место в Петропавловском соборе возле гроба супруга. В 1729 году на престол взошла племянница Петра I Анна Иоанновна, которая через два года обратила внимание, что царская чета так и находится в пределе собора без погребения. Императрица была далека от масонских веяний и уж тем более от науки. Она приняла решение быстро – строительство мавзолея свернуть, а Петра и Екатерину похоронить по православному обряду. Так и сделали. Император с императрицей были похоронены в соборе у Южной стены, как раз напротив алтаря. А в 60-х годах 18-го столетия на захоронении появились достойные монархов надгробия. За первую четверть 18 века Россия усилиями Петра I стала одной из ведущих европейских держав, определяющих и влияющих на европейскую политику, о которой сейчас и пойдет речь. У микрофона доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
Европейская политика 18 века – это очень тонкое искусство. Существовала такая крылатая фраза, что политика – это ремесло королей, имелось в виду внешняя политика, конечно. И 18 век – это пограничный век. Между Средневековьем, когда экономические интересы были не столь важны, ну, они были важны, конечно, просто далеко не всегда они непосредственно касались каких-то политических конъюнктур. И политика была династической, и государство рассматривалось как собственность какой-то королевской или княжеской семьи, ну и, например, у австрийских Габсбургов такой род девиза был, но он по латыни красиво звучит, по-русски не очень, но смысл его такой: пусть другие воюют и пусть другим Марс приносит завоевания и новые земли, а тебе, счастливая Австрия, новые земли приносит Венера. И имелось в виду, что браки австрийских государей умножают размер австрийских владений, и действительно, если мы будем говорить формально-юридически, то до 1806 года об Австрийской империи говорить нельзя. Можно говорить только о владениях австрийских Габсбургов, которые при этом могли быть германскими императорами, но то, что они были императорами, не означало, что они имеют власть над всей Германией. Это был скорее номинальный титул, но они были реальными государями на территории Чехии, Венгрии, Словакии, Австрии, Хорватии, ряда других земель, и эти права они в основном приобрели в результате наследования и браков. Хотя и войны тоже случалось, приносили Австрии какую-то добычу. Поэтому представление о том, что есть вот некое национальное государство, у которого есть национальные интересы, только зарождалось. Тем не менее, уже английские и французские философы пишут о том, что эти интересы есть, есть интересы торговые, есть интересы в области мореплавания. И таким образом, с одной стороны, внешняя политика еще остается под влиянием этих династических традиций, а с другой стороны, уже прорастают возникают новые тенденции. И если мы посмотрим на 18 век в целом, мы увидим, что европейские державы образовывали два лагеря, которые находились в непримиримой борьбе друг с другом. В центре одного лагеря стояла Великобритания, в центре другого лагеря стояла Франция. Ну и вот этот период продолжался где-то с 70-х годов 17 века, пожалуй, до конца наполеоновских войн, то есть больше 100 лет именно в таких координатах строилась вся европейская политика. При этом в начале 18 века на стороне Франции традиционно выступали державы Северной Европы, это Швеция и Пруссия, но Пруссия только-только выходит еще в великие державы, но Швеция с 17 века была верным союзником Франции, и на рубеже 17-18 века французам удалось продвинуть своего короля на испанский престол, и поэтому Испания в целом становится союзником Франции, хотя были периоды, когда Испания, как ни странно, сразу после завершения войны за испанское наследство, и как раз при жизни того самого внука Людовика XIV, который стал испанским королем под именем Филиппа V, она даже воевала с Францией, но в целом Испания оказывается на стороне французов. А с другой стороны, на стороне Британии самым главным игроком были те самые австрийские Габсбурги, которые потом превратили свои владения в Австрийскую империю. Голландия в это время теряет свой статус, теряет свои внешнеполитические возможности и ведет себя, в общем-то, тише воды, ниже травы. Весь 18 век Голландия ни с кем не воевала и только старалась торговать. Другие второстепенные страны Европы заняли ту или другую позицию, и вот был вопрос о том, собственно, Россия, в какой блок должна вписаться. Но у нас были собственные интересы. Прежде всего было понятно, что Турция и Швеция — это враждебные нам государства. Это сразу же предопределило нашу антифранцузскую позицию, потому что Турция была старинным союзником Франции. Еще с 16 века, еще Франциск I в своей борьбе против испанских и австрийских Габсбургов, в борьбе с переменным успехом, он там и в плен попадал при Павии, и много с ним приключений всяких было, он впервые договорился с турками. И это вызвало в 16 веке в Европе необычайный шок, потому что, чтобы христианский государь заключил союз с турками, это было нечто поразительное. Но, тем не менее, французским королям это не мешало вплоть до конца 18 века поддерживать очень теплые отношения с Турцией. И поддерживать свою торговлю средиземноморскую благодаря этому, и решать проблему давления на тылы австрийских Габсбургов. Но для нас это было, конечно, неприемлемо, и понятно, что в контексте борьбы против Турции нашим союзником должна была стать Австрия. Естественно, что Франция должна была стать противником, поскольку Австрия союзник Англии, то Англия тоже должна была стать нашим союзником, а тут возникла еще и новая тема, это экспорт судостроительных материалов из России, который идет на английских кораблях, и таким образом Россия и Англия оказались связаны еще и экономической цепью. Ну и, собственно, дальше ни о каком особом выборе речь уже не шла. То есть мы вписались в этот англо-австрийский блок, и, выбив Швецию из числа потенциальных великих держав, Россия оказалась в составе этого концерта. Это, конечно, Франции не понравилось, и французские дипломаты увидели в этом ослабление позиции Франции, а еще шла борьба за Польшу. В Польше еще в конце 90-х годов Россия одержала серьезную победу на выборах короля, и русско-австрийский кандидат Август Сильный был продвинут на пост польского короля, тогда как французский и шведский кандидат Станислав Лещинский потерпел поражение, и в ходе Северной войны он пытался вернуться на польский престол, но был изгнан. Кстати, о его значимости для французов говорит то, что на его дочке женится Людовик XV, и Станислав Лещинский получает титул герцога Лотарингского, чтобы все-таки тестя короля как-то уважить. Таким образом, еще и Польша была отыграна у французского блока, и французы, конечно, беспокоились. Это было неправильно с их точки зрения, и они начинают интриговать привычным для 18 века образом с целью поставить во главе России какого-то профранцузского монарха. Но вообще это была довольно наивная, в общем, идея, но в 18 веке она неоднократно всплывала. Наивная идея, что якобы новый король или новая династия могут радикально изменить политический курс страны. Но здесь у французов была такая контрольная группа, что называется, говоря языком биологов, это Англия, потому что в Англии действительно шла сильнейшая борьба католиков и протестантов, осложненная еще и целым рядом других проблем, и борьбой Шотландии и Ирландии там, за свою автономию, и борьбой между лендлордами и купцами, и судовладельцами, которые были ориентированы ориентирована на внешнюю торговлю. И во всей этой борьбе сменилась династия в Великобритании. В 1688 году был свергнут король Яков II, представитель династии Стюартов, и посажен на престол Вильгельм III, Оранский, одновременно правитель Нидерландов, а его жена Мария была дочерью того самого Якова II, которого же они и свергли. Ну и в результате уже в 18 веке в Англии утвердилась Ганноверская династия немецкого происхождения, сугубо протестантская, которая занимала антифранцузские позиции. Но до конца 18 века сначала сам Яков II, потом его сын, потом его внук, сына называют старый претендент в английской истории, внука молодой претендент или красавчик принц Чарли. Всегда был симпатичный в молодости. Принц, они пытаются вернуться на престол с помощью Франции. Между прочим, даже и Россия была в один момент втянута в эту интригу. И шансы у них были. В 1715 и 1745 году якобиты, так называемые, то есть сторонники свергнутого Якова II и Стюартов, поднимают восстание в Шотландии. Об этом, кстати, роман Вальтер Скотта написан, тот же Роб но неудачно. И у французов возникала иллюзия, у французских дипломатов и придворных, что вот этой борьбе можно победить, во-первых, и можно, победив, добиться смены вектора британской политики. Но чем дальше катился 18 век к своему концу, тем меньше было шансов у этой интриги, потому что реальные торговые интересы, колониальные интересы отделяли Англию от Франции высокой баррикадой, и они были по разные стороны этой баррикады. Но вот эта идея, что мы сейчас сменим там династию, все будет хорошо, она у французов сидела в голове. И у нас, в частности, французы попытались поинтриговать в пользу Елизаветы Петровны в 1741 году. Кстати, в связи с этим есть всякие конспирологические такие разоблачительные выступления о том, что оказывается, а вы знаете, что Елизавета Петровна, оказывается, пришла к власти на деньги французов, ей в одно ухо нашептывал что-то маркиз Шетарди, французский представитель, в другое ухо что-то ей рассказывал Листо, ее личный врач, но тоже работавший на французов. И вот Россия оказалась там, предположим, в руках каких-то злобных французов, а это все еще происходило, между прочим, на фоне войны со Швецией, которая была начата тоже по инициативе Франции для того, чтобы, ну, как-то подкрепить претензии Елизаветы Петровны на престол, устроить какую-то заваруху в России. Но, когда Елизавета Петровна приходит к власти, она через некоторое время отправляет Шетарди во Францию, Листоков ссылку. И никакого профранцузского курса она не проводит. Она остается верной союзу с Австрией и Великобританией, потому что этот курс отвечает национальным интересам. И вот здесь нужно отличать интриги претендента на престол от политического курса монарха.
Подошла к концу программа «Город Петра», которую подготовили и провели я, ведущий Сергей Малянов, а также доктор исторических наук Кирилл Назаренко. В следующей программе мы продолжим разговор о европейской политике 18-го столетия. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. «Город Петра».